Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Эпидемия мошенничества в России. Почему после начала войны россияне стали доверчивыми, как кролики? Обсуждаем мирный план. Кто такие риэлторы Трампа и чем они плохи? Купянск взят или нет? Для кого Путин врет о военных успехах России? Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. Ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, нахуй, льготы. Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Вообще заживем, нахуй, мы на моря поедем, дети. Ребята, как вы думаете, почему у меня, нахуй, дети разъезжают то по Абхазии, то вот. Еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот в Анапу поедет. А потом, короче, его там убьют. Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
Видео блогерши Анастасии из Тюмени появилось летом этого года и буквально взорвало сеть. Больше всего возмутились Z-активисты и сами участники СВО, так называемого. Охота на российских военных ради выплат сегодня стала рутиной. Таких женщин уже зовут черными вдовами. Схема проста. Найти контрактника, уговорить на фиктивный брак, ждать гибели, получить деньги. Масштабы пугающие. В Госдуме уже пишут закон, чтобы перекрыть поток выплат таким мошенникам. Особенно тем, кто работает в связке с силовиками.
Нижневартовск. Там задержали женщину, которая вместе с полицейским искала одиноких мужчин, знакомилась с ними, выходила замуж, убеждала подписать контракт и получала гробовые. На ее счету как минимум 4 жертвы. По такой же схеме работали сотрудники воинской части в Приморье. Только там прапорщик Александр Полищук, его жена Дарья, сержант Скрябина и бухгалтер Сударева отправляли мужчин сразу в штурмовые отряды, чтобы те побыстрее гибли.
Громкая история пришла из Томска. Местная риэлтор рассказала, как женщины зарабатывают на контрактниках. Схема грубая, но работает.
Мне уже за 30, да? Мне что сейчас делать, если я хочу квартиру? Где мне брать деньги?
Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Угу. Он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
Рабочая схема.
Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку.
И ищут опять нового?
Не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос.
Слушай, это прям рабочая схема получается.
Это бизнес-план.
Интервью риэлтора Марины Орловой из Тюмени вызвало резонанс. Подкасты удалили, авторов заставили извиняться. За что? За советы покупать квартиры на гробовые и за фиктивные браки с воюющими. Суды ломают голову. Брак настоящая или чистая схема на деньги? Ответ не всегда очевиден. Если бытовые истории еще просачиваются в прессу, то дистанционные схемы остаются в тени. Эксперты пишут, что телефонное мошенничество – настоящая эпидемия. Технологии усложняются, сценарий становится все убедительнее. Статистика поражает. До войны ущерб от телефонных мошенников измерялся десятками миллиардов рублей. В 2024 году, по оценке Сбербанка, он превысил 295 миллиардов рублей, более 3 миллиардов долларов. Рекорд – 20 миллионов звонков в сутки.
Самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что при той системе тотального финансового контроля, которая позволяет Центральному банку и российским властям оценивать, насколько обоснованы заявки на получение социальных пособий, анализировать все движения по всем счетам родственников, блокировать террористов, иноагентов и всех прочих, да, найти способ возвращать людям украденные у них деньги – они либо не захотели почесаться, да, либо просто не умеют. Это ставит под вопрос вообще уместность всего этого тотального финансового контроля и на что он, собственно, направлен. Да? На то, чтобы бороться с инакомыслием или на то, чтобы сделать жизнь людей проще и безопаснее.
Раньше схемы были примитивными. Звонил а-ля следователь, ну или врач. Ваш брат попал в аварию. Нужны деньги врачу. Надо решить все на месте, иначе дело пойдет в суд. Жертву давили скоростью. У нас 5 минут, иначе его увезут в отделение. В трубке фоновый шум больницы или полиции, якобы подтверждающие экстремальную ситуацию. Иногда включали пострадавшего. Хриплый голос, имитирующий боль или испуг. Если человек сомневался, давили виноватостью. Вы что, бросите родного человека? Если начинал задавать вопросы, переключали на старшего, чтобы создать иллюзию структуры и официальности. Дальше перевод денег на карту врача, водителю эвакуатора, потерпевшему, который сейчас тут и готов забрать заявление. Схема держалась на трех элементах. Страх, срочность и невозможность проверить. Эмоции – главный инструмент. Теперь все иначе. Сценарий подгоняют под новости. Людям угрожают статьями об экстремизме, терроризме и госизмене. Пугают финансированием ВСУ. Мошенники играют на страхе. Журналисты издания «Осторожно, Собчак» поговорили с несколькими жертвами телефонных аферистов. Актрису Александру Черкасову развели по классической схеме. Звонок от начальника. Ей написали, а затем позвонили якобы с аккаунта режиссера Клима Шипенко, у которого она недавно снималась. При этом преступники имитировали голос кинодеятеля и знали многие личные подробности.
В субботу утром в 8 утра я просыпаюсь от того, что у меня сообщение от Клима. С тобой связывался Вячеслав Макаров. Я говорю, нет, а кто это? Это человек, он следователь ФСБ, он представлен к нашему фильму «Декабрь», ко всем участникам, потому что идут проверки на связь с Украиной, и он мне перезванивает, также мне через Телеграм звонок, также от Клима, и я слышу его голос. Ну, в смысле, со мной он, как мне кажется, это он со мной разговаривает. Он повторяет все то же самое. Он говорит, они тебе сегодня позвонят. И как только у меня заканчивается разговор с Климом, тут же мне также через Телеграм звонит человек, незнакомый номер, который представляется Вячеславом Макаровым, сотрудником ФСБ.
Эксперты отмечают, на людей действует не только голос опытного манипулятора, но и те инстанции, которыми он прикрывается. Клинический психолог Екатерина Артеменко объясняет это так.
Люди определенным образом относятся к власти, к организации. Да, обычно мошенники представляются представителями банка или представителями правоохранительных органов или еще чего-то. То есть чего-то большего, чем человек, чего-то какой-то структуры социальной. У меня нет исследования, как обстоят дела в других странах с этим, но я думаю, точно здесь у людей какой-то такой особенный пиетет есть к каким-то большим организациям, так же, как к печатному слову или там к тому, что показали по телевизору или тому, что показали там где-то там на видео, вот к медиа и к структуре. И поэтому человек легко так сдается.
Мошенники сообщили актрисе Черкасовой, что она якобы стала фигурантом дела о финансировании ВСУ. Говорил человек, который заранее подготовил антураж, выступал на фоне портрета лидера страны, чтобы выглядеть как настоящий начальник.
И он сидит в кабинете, он в форме, там флагшток, флаг, портрет президента, ну вот все, что ты видишь в новостях. Он говорит, что вот происходят эти проверки, и что в результате обысков были найдены дубликаты паспортов, в том числе и мой, и были многомиллионные переводы некому Илье Богдану, вы знаете, кто это, я говорю, понять не имею, может, кто-то из продюсеров. Они говорят, нет, этот человек находится в федеральном розыске. С 15 года он связан с АЗОВ и с другими террористическими организациями. И вот сейчас у вас на карте 1 135 000, то есть как бы прям до рубля. Я говорю, да, он говорит, вот они пытались их перевести, а мы заморозили. Готовы ли сотрудничать вы со следствием? Да, ты, конечно, готов. И параллельно они все время говорят, что ведется следствие, поэтому не разглашение.
Далее Черкасову стали обрабатывать всерьез. Манипуляция, угроза, и актриса под психологическим давлением переводит деньги на нужные счета.
Они назвали всю сумму, которая у меня была на карте, 1 135 000. Вот задача была все эти деньги снять и перевести на безопасные счета. И потом дальше схема, я брала эти деньги, наличку, выходила, они говорят, сейчас придут официальные письма, там типа от Росфинмониторинга, от Сбера, от ВТБ. Там был номер счета. на которой я должна была, потом они говорили, идти в ближайшее отделение ВТБ в банкомат, где я эту наличку клала, и на карту, ну вот через Мирпэй, Озонбанка. Но номер счета они каждый раз присылали новый.
Как они это как-то объясняли, зачем нужно было удалять?
Ну все вот в рамках конспирации, чтобы Богданов и его там шайка условно не успели украсть у тебя деньги.
Эксперты служб безопасности банков поясняют, многие такие колл-центры работают за пределами России. Современная аппаратура позволяет подделывать номера, маскироваться под государственные линии, с помощью нейросетей подделывать голоса и вести операции хоть с Мальдив, хоть из Польши, хоть с территории Украины, где угодно, лишь бы была бы связь. Мобильная связь также хорошо работает в российских тюрьмах и колониях, которые давно превратились в полноценные колл-центры телефонных мошенников. Заключенные работают сменами, обзванивают тысячи людей в день, а охрана нередко не замечает происходящее, ну, за процент от добычи или за наличные.
Это родилось в зонах. Это был бизнес зонский, придуманный в ОФСИН, придуманный, я не знаю, совместным творчеством масс, наверное, собственно, жуликов и начальства. Это было довоенное время. Я думаю, что пик был 10 лет назад, когда это было именно в зонах. И это были колл-центры по всей России, потому что это закрытая территория, туда не попасть. А если попасть, то под контролем начальства и так далее, и так далее. Ну и плюс ко всему, обычно в зонах сидят прекрасные психологи, замечательные, стихийные, конечно, но до колл-центров это были письма заочницам. Это примерно то же самое, только без телефона. То есть лучшие образцы эпистолярного жанра живут десятилетиями, которые очень хорошо влияют на женскую психику. Вернее, влияют сначала благотворно, а потом нет.
Сбербанк много лет бил тревогу из-за телефонных мошенников. В 2020 году службе безопасности удалось убедить ФСБ провести проверку в Матросской Тишине. Силовики обнаружили там целые склады мобильных телефонов.
Телефоны, зарядки, беспроводные наушники. Подойдите, пожалуйста. Кто там? Наушники беспроводные. Давайте вот так вот сделаем. Охренеть, вот еще один наушник, телефоны.
Из находок следователей поразило, как аккуратно вели бухгалтерию зэки, фиксирующие доходы колл-центра. Выяснилось, что аппаратуру в тюрьму приносили двое охранников. За это они получили около 5 миллионов рублей. Об этом сообщила глава пресс-службы Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Изобретательность мошенников сегодня настолько вышла из-под контроля, что их схемы можно разбирать как полноценные триллеры с продуманными ролями, сценариями и тщательно выстроенными ловушками. И одна из самых опасных таких схем как раз набирает обороты на рынке недвижимости. Работает она просто. Пожилой продавец после сделки заявляет, что подписал договор под воздействием мошенников. Суд признает его единственной жертвой, аннулирует сделку, и законный покупатель остается без квартиры и без денег. Показательный случай, опять же, это история Ларисы Долиной, которую признали невменяемой именно в момент продажи. А покупателю, который остался без квартиры и без 112 миллионов рублей, суд рекомендовал взыскивать деньги с мошенников, которым Лариса Долина отдала свои средства. И пока суды продолжают принимать такие доводы, защиты для реального пострадавшего покупателя фактически нет. Подробности у нашего корреспондента.
В августе 1888 года мошенник позвонил в банковскую контору барона Гинзбурга в Санкт-Петербурге, представился высокопоставленным чиновником и потребовал выдать крупную сумму под видом пособия мещанину Федорову. Управляющий конторой господин Грубе заподозрил обман, связался с настоящим чиновником и задержал афериста, который был осужден на 1,5 месяца тюрьмы. Схемы технологически совершенствуются, мошенники превращаются в профессиональных психологов, но суть не меняется.
Успокоить пенсионного фонда вас.
Здравствуйте. Вы крайне не успели этот номер подтвердить по списке на блокировку.
Нет.
Скажите, дальше планировали?
Почти каждому россиянину хоть раз звонили или писали то из прокуратуры, то из Центрального банка, то из службы безопасности. Параллельно работают фишинговые схемы, левые сайты, поддельные ссылки на оплату, копии известных сервисов. Например, точный клон сервиса «Островок.ру», где под видом бронирования отеля человек отправляет деньги мошеннику. Казалось бы, россияне уже всех этих мошенников знают. По голосу, по вечной просьбе прислать какой-то код. Должен был уже появиться иммунитет. Но мошенники каждый раз умудряются стянуть деньги даже у тех, кто уверен, что их не проведешь.
Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей.
Одно из самых распространенных мошенничеств сегодня – это аферы с продажей квартир. История Ларисы Долиной показала, как может работать схема. Она продала квартиру по законному договору, получила 118 миллионов рублей и уже после сделки передала эти деньги мошенникам. После этого она вдруг поняла, что совершила ошибку и потребовала аннулировать сделку, заявив, что действовала под влиянием мошенников. Суд встал на сторону певицы, оставив покупателя без квартиры и без денег, с рекомендацией взыскивать деньги с мошенников.
Из-за одной моей в кавычках любимой певицы, Ларисы Александровны Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Я хочу помочь своим детям. Просто из-за вот этого, вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить к зачем? И вообще непонятно. И то есть все, если узнают покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое и пребольшое.
При том, что Лариса Долина признана тут потерпевшей, фактически жертвами становятся именно покупатели, так как именно они в итоге теряют деньги.
Ничего сложного нет в том, чтобы обезопасить себя на такой сделке. То есть элементарно вызывается судмедэксперт, который освидетельствует человека на сделке и выносит свое заключение о том, что человек вот сегодня в момент сделки понимает, что он делает.
Чтобы хоть как-то затормозить волну мошенничества, власти вводят разные ограничения. Банки снижают лимиты на переводы незнакомым получателям. Банк России пристально следит теперь за переводами выше 200 тысяч рублей. Даже отключили все мессенджеры россиянам. Якобы через них мошенники орудуют чаще всего. Но, кажется, ничего не помогает. В 2025 году только за третий квартал россияне потеряли более 8 миллиардов рублей из-за переводов по картам и быстрым платежам.
На фоне растущего количества историй о мошенничествах, от телефонных афер до квартирных схем, возникает вопрос, как защититься, как работают психологические ловушки, на которых строятся такие преступления. И чем современные мошенники отличаются от традиционных обманщиков, вроде цыган, с которыми сталкивались раньше. Чтобы разобраться в этих вопросах, мы поговорили с финансовым аналитиком, специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким. Сергей, здравствуйте.
Приветствую, Мумин.
В своей книге «Как зовут вашего бога» вы пишете об отношениях аферистов с жертвами, что это всегда отношение не умного и глупого, а отношение удава и кролика. Можно ли сказать по количеству новостей в последнее время, что кроликов в России стало больше?
Дело в том, что мошенничество, кролики, удавы – это абсолютно универсальное качество человека и отношения людей в обществе. И в России просто создалась сейчас ситуация, когда это вышло пеной на поверхность, ну, можно так сказать, с учетом еще внимания медиа, масс-медиа к этому, к этой стране и к тому, что там происходит, произошла такая деформация, что, мол, там стало всего больше. На самом деле везде все одинаково, это раз, естественно, но существуют предпосылки объективные, которые создают дополнительные условия для процветания вот этой плесени в жизни людей. В моем представлении это связано с изменением общественного договора между государством и населением в России. Ну, очевидные вещи, когда там убил, расчленил, получил 9 лет, ушел на воевать и все, да, и там поставил лайк, получил тоже 9 лет. Вот при таком раскладе, соответственно, Homo sapiens чувствует такую безнаказанность, возможность убивать, расчленять, а уж тем более что-то такое украсть, манипулируя людьми, да, и это раз, это объективное обстоятельство. А есть очень важный субъективный фактор. Такой внутренний, не субъективный, но внутренний. Потому что раньше у нас была в плане мошенничества некая классика жанра, которую я вот описал в этом двухтомнике в начале нулевых, когда выуживали деньги, вот как код Базилио Лиса Алиса, да, с помощью всяких манипуляционных техник психологического давления через гипнотическое воздействие голосом, ритмикой, словами, плюс воздействие на эмоции, там жадность, страх, лесть, вот это вот все.
Какие преимущества дают технологии удавам?
Преимущество то, что вот латинским умным словом называется верисимильность, похожесть на реальность. Причем похожесть, которая превращается в неотличимость. 3 года назад я активно изучал и писал вот в «Новой газете» статьи про дипфейки. И тогда, 3 года назад, ну вот если присмотреться, то можно было отличить оригинал от видеоподделки, а и голос тоже, ну, с натяжкой можно было сделать. Сегодняшние движки LLM, объединенные с технологиями text-to-speech, превращение текста в голос и клонирование голоса в реальном времени, ну, такие пакеты, как Eleven Labs, Vid, что там, Resemble AI, HeyGen, их много уже, да? Вот эти технологии позволяют создавать и самому человеку, и тебя со стороны могут твой голос поделать так, что отличить вообще никак невозможно. Я лично свой голос, который я создал в Eleven Labs, я отличить не могу от самого себя. Визуально какие-то возможности еще сохраняются для профессионального опытного глаза, но обыватель, он же не профессионал, не видеомонтажер, не режиссер кино, он не увидит отличия. Тем более, как ведь это вся информация, верисимильность, это подается в контексте стресса, психологического тяжелого давления. Здесь вот на помощь идут эти старые техники манипулирования сознанием, ритмика, слова, заговор, движения, пасы, идиотские какие-то жесты. Это при таком живом контакте, а по телефону еще проще, потому что там только голос надо подделывать и манипулировать там на дистанции с помощью страха. Очень просто.
Как защищаться тогда, самообразовываться, осваивать цифровые технологии?
Нет, это бесполезно. Вот прелесть в том, что вопрос о том, как защищаться, решается очень просто. Максимально стараться ни с чем не взаимодействовать. Я вот вкратце прикинул, что можно сделать. Да? Ну вот, если вам звонят, ну, они же звонят там от органов, это же любимое советское занятие, звоним из органов там ФСБ, МВД, кто там, из Центробанка, из банка твоего, там, из службы безопасности банка, там, человек советский, он пуганный, так сказать, генетически, поэтому он тут же напрягается. Да? Вот как только вам оттуда звонят, просто кидайте трубку и больше не поднимайте. Ну, можете послать, если хотите, но ну, ни в коем ни случае не вступайте в контакт. Вы никогда не победите. Вот в первых главах той помянутой книжки я подробно это описывал. Это не состязание там, интеллектов. Эти люди, мошенники, они интеллектуально находятся на гораздо низшей степени, чем, как правило. Вы и социально они тоже ниже вас, и они глупые, но они владеют этой технологией, которая превращает вас в кролика со всеми вашими диссертациями и прочими умными делами. Поэтому вы с ними не справитесь, вас разведут как лоха по полной программе всегда.
То есть бросайте. А что это за технологии?
Ох, это очень интересно. Они не все иррациональны, они все не воздействуют на разум, на логику, они к этим вообще не обращаются, они воздействуют на подсознание через то, что известно веками. Вот, например, у многих народов до сих пор, европейских, например, народов, скажем, на Балканах, практически у всех, в каждой деревне есть эти старушки, которые заговаривают от всего и вся. То есть, ну, профессиональный гипнотизм такой, он цветет и пахнет. Даже сегодня в сельской местности, например, они вот из поколения в поколение передают эту технику движения, мимики, жестов, специальных пасов. Они ходят вокруг тебя, и они говорят. Еще язык, человеческий язык обладает свойством, особенно некоторые языки, например, румынский, имеет феноменальную такую просодию языка, звучание, которое просто само звучание языка вводит тебя в транс.
Я вспомнил цыган у вокзалов, которые обманывают неискушенных россиян. Вот насколько эта параллель корректна?
Очень параллельно, очень хорошая параллель. Они исторически, это замечательное племя, кочевало и обладало этой технологией. Не только они, я сказал, что во многих сельских местностях, в Европе, очень многих территориях это практикуется столетиями. Ну, не было врачей, они так вражуют, они так лечат, они так спасают людей. Ну, вот при должном умении можно и разводить, обманывать так, что не убережешься. Это первое. Ну, второе, очевидно, что не надо ничего устанавливать. Никакие софт, которые вам там говорят, никому ничего не передавать, никакие CVV, никакие пин-коды, разумеется, но отключить сразу же дистанционное кредитование по карте, ввести двухфакторную аутентификацию TFA. Вот, ну, это такие гигиенические меры сегодня младенец знает. Но помнить главное, если вы войдете в контакт, вы не справитесь никогда.
Сергей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был финансовый аналитик, специалист по интернет-трейдингу Сергей Голубицкий.
Мы сегодня чешем репу и задаемся вопросом, Баранец, ё-моё, где Украина, а в Амурской области беспилотник нападает на военный аэродром? Где Украина, а на Волгу бомбят наши аэродромы? А в Сибири горят склады боеприпасов. Баранец, в чем дело? Беспилотники прилетают? Хо-па-па. Баранец, а что у них за беспилотник, который долетает и от Харькова летит под Новосибирск? А что это? Отвечаю вам. Это вот работают люди.
Это почти крик отчаяния обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Полковнику в отставке, похоже, надоело слушать громкие победные реляции. Заявления о взятии Купянска, окружении Гуляйполя и котлах с десятками тысяч украинских военных звучат настолько неправдоподобно, что их уже обсуждают с иронией даже в пропагандистских кругах.
Где мы видим за последние хотя бы полтора года эпидемию котлов? Я так понимаю, котлов это штук 10, может быть, ну 5 хотя бы, но их же нет, да? Зачем мы дурачим друг друга? Вот просто такой дурачим, такой искусственной бравадой. Люди, это очень опасно. Особенно, когда это делают люди с именем, которые вращаются в больших штабах.
По понятным причинам фамилию Валерия Герасимова Баранец вслух не произносит. Тем более имя верховного главнокомандующего Вооруженных сил России Путина, которому еще на прошлой неделе отрапортовали, что город Купянск в Харьковской области под контролем российской армии.
Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Фактически Виктор Баранец опровергает очередное громкое заявление, причем делает это в эфире государственного информационного агентства «Белта», что звучит особенно контрастно на фоне привычной риторики таких площадок.
Купянск, взятие Купянска, это, я бы даже сказал, один из золотых ключей, которая нам поможет ближе подвинуться к стенам Харькова. Потому что с этого направления мы двигаемся. Враг здесь уперся зубами, не оставляет позиции. Нам нужно... Мы же ведь, если говорить стратегически, мы все-таки совершенно очевидно, мы же дело идет к окружению Харькова тоже. Мы об этом просто боимся говорить или стесняемся, чтобы не спугнуть заранее противника. Да? Вот как мы будем брать Харьков, это еще большое. Мы его вообще, может быть, не будем брать. А сделаем так, что и помощью населения армия покинет, украинская армия покинет этот город. Но это, извините, мои размышления.
После выступления Путина в Бишкеке на прошедшей неделе эта пропасть между заявлениями и реальностью стала еще заметнее. Президент снова говорил о стратегических успехах, о переломе на фронте, о том, что инициатива полностью у российской армии. Риторика уверенная, праздничная, как будто речь идет о давно решенной войне. Но ни один из заявленных Путиным городов, будь то Покровск, который в России переименовали в Красноармейск, ни Мирноград не окружены и не находятся под полным контролем российской армии, считает военный обозреватель Юрий Федоров. Никаких сворачиваний фронта не ожидается со стороны ВСУ.
Но это может быть связано со строительством оборонительных линий, ну, типа линии Суровикина, которая была выстроена российскими войсками в 22-23 годах. Все это может быть, но тут важно иметь в виду, что пока руководство Украины придерживается, насколько я могу понять, стратегии «ни шагу назад», то есть каких-то отходов и того, что Путин называет сворачиванием фронта. Ну, в Киеве, как я понимаю, об этом не думают. Во всяком случае, сигналов этого нет.
Украинский эксперт в области военной авиации Анатолий Храпчинский считает, что сегодня судьбу фронта определяют комплексные виды вооружений – дроны, артиллерия, авиация. Особое же значение, по его словам, имеют дальнобойные ракеты и ударные беспилотники, которые способны наносить удары по тылам противника.
Безусловно, на первом месте нужно говорить о тактике использования разных видов вооружения, которые помогают формировать сложные удары по важным объектам логистики, по складам, по личному составу, накопленному Российской Федерацией. Не существует там какой-то вандервафл вооружения, есть комплекс средств, которые помогают противодействовать вражеской угрозе. И в данном случае мы говорим, что одним из элементов, который бы я поставил на второе место, это middle strike удары, то есть удары в 300-400-километровой зоне, там, где находится наибольшее количество оперативных аэродромов тактической авиации Российской Федерации, там, где находятся пусковые рубежи беспилотников типа «Шахет». Потому что за последнее время Россия существенно нарастила стационарные системы пуска, то есть она видит безнаказанность, видит нехватку у нас средств middle strike ударов, и поэтому используют стационарные точки, с которых разворачивается там, и запускает эти шахеды. Поэтому я бы, если говорить, первое, это, безусловно, комплексное использование разных видов вооружения, которое позволяет достичь необходимого эффекта. Второе, это, безусловно, middle strike удары по территории Российской Федерации для того, чтобы обрезать логистику и по основным аэродромам, по основным складам с вооружением.
Обсудим мирный план Дональда Трампа. Напомню, концепцию, или можно сказать черновик, на прошлой неделе опубликовали американские издания. На этой Bloomberg рассказывает о прослушках. Содержание разговоров спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и помощника Путина Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева становится известно широкой общественности. Судя по этим публикациям, американский план писался как минимум в тесном сотрудничестве с российскими партнерами, а американец Уитков давал советы Ушакову, как Путин вести себя с Трампом. В соцсетях и СМИ возмущались, но, похоже, это совсем не возмутило Трампа. А что ему еще делать? Лоббирование не запрещено, сказал он на борту номер один. Сам мирный план претерпел изменения после редактуры со стороны европейских союзников. Но главный вопрос территориальных уступок пока не обсуждался. Это должны обговорить лично Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Тем не менее, сейчас уже есть два лагеря. Категорически против подписания, например, политик Гарри Каспаров. Вот часть его выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе.
Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать план, сочиненный бизнес-партнером Трампа. Это риэлторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины. Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу? НАТО сегодня — это фикция. НАТО не существует. Четыре буквы — НАТО. Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники, это то, что Украина проливает кровь каждую минуту.
А со мной на связи сторонник подписания мирного соглашения сейчас публицист Альфред Кох. Альфред, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Вы до сих пор считаете, что подписывать надо в любом случае?
Да. Украина находится в таком состоянии, что она не в состоянии переломить ход войны. И поэтому дальнейшая затяжка войны – это просто бессмысленные потери людей и ресурсов, и разрушения дополнительные. Ничего хорошего для Украины за последние два года в этой войне не случилось. Поэтому, если бы мир был заключен сейчас, это в любом случае лучше, чем если он будет заключен через месяц или через два. А если бы он был заключен на два месяца раньше, то это было бы лучше, чем если бы он заключен сейчас. Я помню времена, это была осень 23-го года и весь 24-й год, когда Зеленский рассказывал, что он сначала хочет получить сильную позицию для переговоров, а вот потом уже садится за стол переговоров. А теперь он зовет Путина на переговоры, а Путин не идет. Позиция сильнее не стала, она стала только хуже, и нет никаких перспектив, что она может поменяться. Вот поэтому я считаю, что нужно договариваться.
Правильно ли я понимаю, что сейчас есть два плана – российско-американский и украинско-европейский?
Существует один единственный. Тот, который согласовал Ермак с Рубио в Женеве. Другого никакого плана нет.
Как вести переговоры с Путиным, когда не веришь ни одному его слову? На что надо обращать внимание?
У вас есть какой-то другой Путин? Как вести переговоры с человеком, которому не веришь? Ну не веди с ним переговоры, воюй дальше.
То, как себя ведет Путин, то он хочет подписывать, то он не хочет подписывать, то он хочет дальше освобождать, оккупировать, точнее говоря, новые территории.
Я бы в большей степени ориентировался на Трампа в данном случае. Это его забота договориться с Путиным. А забота Украины договориться с Трампом так, чтобы Трамп мог эту позицию потом защитить перед Путиным. Вот и все. То есть... Ведь, насколько я понимаю, прямого диалога между Зеленским и Путиным нет. Все равно посредником является Трамп. И Трамп, и вся его команда, кто как не они, знают те пределы, до которых можно отжать Путина. Ну вот и им и карты в руки, пусть отжимают. А Украина попросила Трампа выступить посредником. Ну нужно какое-то доверие к нему испытывать, правильно? А если вы изначально считаете, что он ангажирован противной стороной, так зачем тогда вы его взяли в посредники?
Путин все время твердит, что Зеленский нелегитимный президент. Вот как к этому относиться? Вот как это может быть дальше? Как он будет встречаться или подписывать документ с человеком, которого он считает нелегитимным?
Что для него подпись Зеленского ничего не значит. Он же сказал, что я хочу подпись там Рады или назначенного Радой премьера там, и так далее.
У Трампа есть какие-то сильные позиции здесь и сейчас, чтобы он еще больше надавил на Путина?
Ну, не знаю. Если послушать Рубио, он говорит, что санкционное давление практически себя исчерпало. Я не знаю, так ли это, но это так говорит госсекретарь Соединенных Штатов. Вот. Судя по европейским пакетам, которых уже 19, где-то начиная, я думаю, с 10-го они уже почти ни на что не влияют. Вот. Не знаю. Есть, наверное, есть. Вот вторичные санкции, которые Трамп бы грозится ввести. Вот эти санкции против Лукойла, Роснефти, которые, видимо, произвели на Путина сильное впечатление.
Наверное, вы обратили внимание, из текста документа про 28 пунктов выпали Запорожская и Херсонская область. Означает ли это, что для Путина важнее Донецкая область, а Херсон и Запорожье он готов уступить и заморозить войну по линии фронта?
Ну, раз он готов заморозить по линии фронта, значит, он не готов уступить. Готов уступить – это когда он уходит из Запорожской и Херсонской области. А если он уходить не собирается, а готов там... сидеть по линии на линии фронта, то значит он не готов оттуда уходить. Поэтому да, конечно, для него Донецкая и Луганская область имеют приоритет, и он это прямо сказал, но из Запорожской и Херсонской областей он уходить не намерен. Насколько я понимаю, он готов взять на себя обязательство не претендовать на незахваченную часть Херсонской и Запорожской области. Но это не значит, что она освободит то, что он уже занял.
Вот где, на ваш взгляд, те пункты, вот, которые у вас вызывают сомнения, на которые не пойдет Зеленский? Вот сегодня с утра был уже разговор о том, что ни пяди земли, и уступать он территории не будет. Вот, на ваш взгляд, это позиция, которая может поменяться после разговора с Трампом, или Киев будет стоять на своем, ни шагу назад?
Конкретно какое заявление, какого лица вы сейчас цитируете, которое было сегодня утром?
Ни один здравомыслящий человек не уступит своей территории. Это цитата Ермака.
Ну, окей, И что в этой цитате я должен комментировать? Что я должен сказать, нет, существуют здравомыслящие люди, которые могут отдать свою территорию. Я даже знаю такого человека, генерал Маннергей.
Что может сделать сегодня Европа, чтобы остановить войну?
Начать в ней участвовать на стороне Украины, прислать свои армии и воевать с Россией.
Она готова?
Нет.
Вы живете в Германии. Какова позиция Мерца? Он готов?
Должна участвовать в войне, если хочет победить.
То есть, получается, она сейчас вне игры, и за стол переговоров ее просто Трамп не позовет?
Ну, по всему получается, что да. Потом, когда вы говорите «Европа», это кто? Кая Каллас с Урсулой фон дер Ляйен? У Урсулы фон дер Ляйен нет армии. Есть отдельные страны, у которых есть армия. Есть даже ядерное оружие у Франции. Поэтому, когда вы говорите «Европа», я хочу все время понять, о ком вы говорите.
Коалиция желающих. Вот
да, но которые... когда от них, например, бельгийский премьер просит дать ему гарантии, что они разделят с ним ответственность, они все разбегаются. Понимаете? Там нет единства никакого. Там есть отдельный Орбан, там есть отдельный Фицо, там есть отдельный Макрон, который много говорит, но ничего не делает, чтобы помочь Украине.
В таком случае, не знаю, вы смотрели этот ролик с Гарри Каспаровым, то он, получается, прав. Он считает, что Украина, воюя с Россией, спасает ее от Путина.
Гарри Каспаров прав. Тут и думать нечего. Так все с этим согласны. Кто-то с этим спорит, что ли?
Спасибо вам за интересную экспертизу. Пожалуйста. Моим гостем был публицист Альфред Кох.
Позвольте мне рассказать вам, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос в том, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, у нас будет мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, нам следует разработать мирное предложение из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе.
Это цитата из опубликованной прослушки Стива Уиткофа и Юрия Ушакова. Предположительно, спецпосланник Трампа дает советы помощнику Путина. На следующей неделе Уиткоф, партнер по гольфу, друг Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер отправляются в Москву. Кто ведет переговоры с Владимиром Путиным и почему их называют риэлторами Трампа, смотрите в нашем сюжете.
Бизнес-интересы Дональда Трампа и их влияние на внешнюю политику становятся заметным почти с самого начала его президентского срока. В феврале 2025 года он публикует в своем инстаграме ролик, сгенерированный нейросетью. Перед нами предстает Газа Трампа после войны. Солнце, море, золотая статуя и торговый центр. Ривьера. Кто же это придумал?
Все решили, что это творчество Трампа. Но в действительности стоит вспомнить интервью Джареда Кушнера, который он дал за год до этого, в феврале 2024 года. Джаред Кушнер тогда назвал Газу очень ценной приморской собственностью, размышлял в открытую о том, что нужно переселить население Газы, пока Израиль завершает свою работу. И он сказал следующее: я бы просто снес что-нибудь и вот всех переселил бы в Негев, в пустыню, и вот попытался бы туда переселить людей. Я думаю, что это лучший вариант. Так можно зайти и закончить дело. То есть стало ясно, что это именно Кушнер вообще подбросил идею с переселением людей из Газы и с Газой курортом. Газа как ривьера, ближневосточная ривьера.
Почему переговорщики Трампа вызывают столько критики? На прошлой неделе СМИ опубликовали черновик мирного соглашения по Украине. Один из пунктов касался реализации замороженных российских активов. 100 миллиардов из них, согласно плану, должны были быть вложены в восстановление Украины. 50% прибыли получат США. Европа добавит еще 100 миллиардов долларов. Остальная часть замороженных активов будет инвестирована в Американо-Российский инвестиционный фонд.
Я думаю, что, как кто-то из моих собеседников информированно сказал, что когда Уиткоф пришел и сказал Дональду Трампу, что у нас есть шанс получить из российских денег 150 миллиардов долларов для совместного какого-то там фонда, я думаю, что Трамп сказал: давай-давай. Чудесно. 150 миллиардов – это ровно то, что на дороге не валяются.
Позже выяснилось, что этот план писался как минимум совместно с российскими посредниками, а Уиткоф давал советы помощнику Путина. Американистка Александра Филипенко считает, что успех на Ближнем Востоке окрылил Трампа, и он дал своей команде карт-бланш на урегулирование войны в Украине. Людей, которые сейчас входят в этот круг, объединяет не только прошлое в бизнесе, но и особое доверие со стороны президента. Среди них зять Трампа Джаред Кушнер, давний друг и партнер по игре в гольф Стив Уиткоф и министр армии США Дэн Дрискол.
Стив Уиткоф – это в первую очередь и в самую главную, важнейшую очередь – это человек, которому Трамп просто доверяет. Дэн Дрискол – это человек, которому Джей Ди Венс просто доверяет. И здесь уже не так важна специализация Дэна Дрискола. Все-таки он в большей степени военный, и больше в степени человек, который, да, он и занимался бизнесом тоже, но все-таки в команде Трампа он как человек, который исполняет приказы.
Со времен своего первого срока в Белом доме Дональд Трамп не доверяет профессиональным политикам и хочет полагаться на людей из своего окружения. Тем не менее, внутри администрации США есть и опытный политик-республиканец, госсекретарь США Марко Рубио. Он оказался растерянным после публикации прослушанных разговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева.
Выступая по удаленной с видеосвязи на конференции Халифакса в Лондоне, в Канаде, Марко Рубио сказал, что он про это ничего не знал. Поэтому, конечно, для него это абсолютный щелчок по носу, не говоря о том, что как госсекретарь он не имел никакого отношения к реальному успеху американцев в регулировании войны на Ближнем Востоке.
Внутри администрации Трампа явно есть две группы, по крайней мере, две группы по внешней политике, и Джей Ди Венс и Марко Рубио относятся к разным сторонам. Задолго до того, как Дональд Трамп баллотировался на пост президента, и когда Дональд Трамп еще давал деньги на сенатские кампании Хиллари Клинтон, например, уже тогда Марко Рубио был республиканцем, он... Человек, очень хорошо разбирающийся в международных отношениях, и поэтому он смог каким-то образом утвердиться и крепко встать на ноги в администрации Трампа, хотя очень многие ожидали, что Марко Рубио и года не продержится в администрации Трампа.
Несмотря на то, что рейтинг Трампа за год упал почти на 10 пунктов, бизнесмен считает, что у него все еще есть время на заключение сделки о мире в Украине. Но его прагматический подход не так уж близок к американскому избирателю, как могло показаться.
Gallup Poll, главный американский социологический центр, задает вопрос американцам, как бы они хотели, чтобы закончилась война в Украине. Не то, как они считают, что она закончится, а как бы они хотели. И стабильно выше 60% американцев отвечают, что они хотят, чтобы война закончилась без какого бы то ни было контроля России над украинскими территориями. Они бы хотели именно этого. Близость Дональда Трампа к Владимиру Путину, особое отношение к Владимиру Путину американцам не нравится. И это было видно особенно после Аляски.
Человеческая симпатия Трампа к Путину – его ахиллесова пята, уверены аналитики. 12 лет назад будущий президент США задавался вопросом, станет ли Владимир Путин его лучшим другом. Возможно, это желание сильнее других.
А со мной на связи украинский политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую вас, рад видеть, слышать.
Владимир Зеленский отправил в отставку Андрея Ермака. Это хорошая новость или плохая?
Это интересная новость. В ней есть и хорошее, и плохое. И это неожиданная новость, поскольку до последнего возникали сомнения, что Зеленский будет готов это сделать. Почему и плохая, и хорошая? Поскольку это предполагает сейчас серьезные перестановки в целом вертикали власти, поскольку на место Ермака может прийти только Ермак, по сути. Это очень ресурсное кресло возле президента непосредственно. И, соответственно, много различных рычагов влияния находится в нем. И тот, кто бы не пришел в это кресло, если ничего не поменять, он будет вынужден снова стать Андреем Борисовичем. Если это не человек подобного управленческого и такой приближенности калибра, как был Ермак, то есть доверенный человек Зеленского и мультименеджер, то в таком случае придется видоизменять и перераспределять часть полномочий от главы офиса президента к другим игрокам. А в офисе не так, чтобы лава запасных большая. Это сложно, и это будет требовать сейчас изменений. Плюс, я думаю, что это чревато тем, что Зеленский сам больше будет включаться в микроменеджмент и в прикладные, рутинные управленческие вопросы своей команды. Ведь Ермак именно в этом разгружал Зеленского. Именно в рутинных вопросах, проще говоря, головняках, которые он решал. Для переговорного процесса это тоже создает интригу, ведь делегация не изменяется, судя по всему, просто из нее выпадает господин Ермак. Кто будет сейчас отыгрывать лидерскую роль в переговорном процессе со стороны Украины? Кто будет иметь прямой мандат от президента Зеленского шире, нежели директивы? Это очень интересно, кто будет назначен главой делегации.
Нет ли у вас опасений, что в понедельник его могут просто арестовать и уже арестуют не как главу администрации, а как рядового гражданина?
Я не думаю, что стоит ожидать сейчас быстрого ареста Андрея Ермака. Ему еще не вручено даже подозрение. Но, конечно, после обысков у Ермака можно ожидать всего чего угодно. Пока что ни на пленках мы не слышали, чтобы непосредственно фигурировал Ермак. Ни в материалах дела пока не заявлялось. Ну, по крайней мере, мы в рамках взятие под стражу и определение меры пресечения, которая производилась в судах, до этого не слышали в материалах и не видели материалов по Ермаку. Соответственно, пока что мы можем предположить, что это возможно, но я не думаю, что это сейчас единовозможный сценарий.
Что происходит в обсуждении мирного плана? Ранее заявляли, что Трамп и Зеленский должны лично обсудить вопрос территории, но, по-моему, этот звонок так и не состоялся. Почему?
Поскольку российская сторона продемонстрировала, что не готовы к действительно содержательной дискуссии, Путин повторил снова тезис о том, что должно быть международное признание оккупированных территорий, а этого невозможно. Ни с точки зрения украинской позиции, на это не пойдет ни украинская власть, ни украинское общество, каким бы ни была бы власть и в каком состоянии ни было бы общество, это прямо запрещается Конституцией, то есть и юридически, и политически, и социально это недоступно. С точки зрения международного права, это нонсенс и невозможно. Тем странам, которые захотят это сделать, необходимо будет выйти и денонсировать целый ряд международных договоров, иначе они нарушат собственную уж нормативно-правовую базу. И с точки зрения исключения как договоренностей, мы не видим, чтобы сейчас Россия либо Украина капитулировала, и, соответственно, это было внесено как исключение в рамках капитуляционного договора, когда страна принимает добровольно такие ограничения суверенитета, территории и прочего. Поэтому, конечно, такая позиция России – это был саботаж по форме, вернее, саботаж по сути, но не по форме переговорного процесса. И, соответственно, о чем сейчас Трампу говорит с Украиной?
Телеграф пишет, что США готовы признать российский контроль над украинскими территориями. Как вы думаете, возможно ли такое развитие событий и чем это опасно для Украины?
Российский контроль, безусловно, готовы. Это не юридическая категория, это де-факто контроль. И такое у нас уже было с 2014 года до 2022. Это чревато, поскольку все равно это будет вознаграждением агрессора и, соответственно, развяжет в некоторой степени руки России и любым другим потенциальным агрессорам. Вот сейчас в Африке, в Северный Судан, там были очередные события кровавые, и никто на это не обратил внимания особо. Точно так же, как и ситуация на Ближнем Востоке в целом, в Израиле, палестинском противостоянии, мы тоже видим, что оно могло произойти по свидетельствам тех же, например, израильских аналитиков, только благодаря тому, что произошла российско-украинская война в полном масштабе. Ведь в таком случае это было выгодно, и субъекты могли вкладываться, и, в общем, это развязало руки. Точно так же и тут, это ящик Пандоры. И говоря об де-факто признании, все зависит для Украины от двух вещей. Первое. Это сопутствуют ли этому действительные, а не бутафорские гарантии безопасности? Это вопрос, который нас отводит к будущему, к тому, сможет ли Россия возобновить боевые действия на более выгодных для себя условиях, либо наоборот. Россия будет понимать, что любое возобновление боевых действий для нее очень болезненно, чревато и может быть даже катастрофично. Соответственно, это предохранитель от возможности возобновления боевых действий, и тогда можно говорить о действительной заморозке. Насколько она реалистична, нет, это уже поле дискуссии, но, по крайней мере, тогда появляется пространство для этого. А второе – это прекращение огня и переговорный процесс. Если так, как сейчас Россия декларирует, сначала договориться обо всем, а тогда прекращение огня, то это лучшая демонстрация того, что Россия не готова в действительности к прекращению огня. Они все еще надеются на грубую военную силу как инструмент, которым а вдруг удастся чего-то добиться. И наоборот, если Россия согласна на прекращение огня, а потом дипломатический процесс, то в таком случае это классическая заморозка. И тогда действительно стороны убирают фактор оружия, револьверы в сторону, и начинается длительный, марудный процесс дипломатической, экономической, когнитивной, пропагандистской, различной борьбы, но не кинетической горячей войны. Вот это и есть два ключевых маркера, а все остальное – это мишура. Может Россия в договоре пообещать Украине Кубань отдать вместо Крыма, либо Украина признать русский язык единственным государственным в Украине. Это все не имеет никакого значения, если по этим двум факторам у нас нету сейчас конструктивности.
Вы за продолжение войны или за то, чтобы все-таки подписать мирный договор, какой бы он ни был, но мирный?
Этот вопрос для любого украинца сейчас звучит иначе. Вы за то, чтобы продолжить сопротивляться, либо вы за то, чтобы принять капитуляцию? И любой сведущий, скажем, в вопросах войны и мира украинец ответит вам, что, конечно, мы за то, чтобы продолжать бороться. Ведь таким образом у нас есть шанс. А если прекратить, то в таком случае это будет ужас без конца. И на это украинское общество не согласно. И то же самое вам ответят украинские социологи, которые постоянно замеряют подобные вопросы, которые смотрят, насколько украинское общество вымоталось в войне, нет, где порог допустимого, где недопустимого, что остается красными линиями, а где, наоборот, поле компромиссности расширилось.
Олег, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником и гостем был Олег Саакян. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.